За звукорежиссерским пультом Елена Голобородько, у микрофона Дмитрий Филиппов.
Три четверти. Радиопрактикум для тех, кто хочет жить со вкусом и в безопасности.
По статистике, три четверти россиян до сих пор надеются на русский авось, и только оставшаяся четверть еще на что-то надеется. В эфире никогда не теряющая надежды программа «Три четверти».
Кто мы такие? Культура как способ жизни.
Забавные нынче времена, и как следствие, такие же и нравы. Казалось бы, еще недавно мы так радовались иллюзии стабильности. Так уповали на нее, надеялись, что на наш век точно хватит. А нет. Год собаки как языком слезал всю стабильность. И вот в гости к нам опять вернулась такая знакомая, почти родная неуверенность в завтрашнем дне. И на что теперь простому человеку надеяться? Государственные мужи, а заодно и жены, все чаще говорят, что на государство точно не надо. Места на ковчеге мало, и вход только по парам и по предварительной записи. Своими силами реорганизовать рабкрин, если кто помнит, что это такое, никак от чего-то не получается. Видимо, по старинке. Вся надежда снова на силы небесные и ожидания манны и другой высшей гуманитарной помощи. Впрочем, шутки в сторону. На дворе зимнее солнцестояние, с чем я нас всех и поздравляю. Впереди ответственный праздник, Новый год, который, как мы наизусть знаем, после отчета докладчика нужно встретить со всем серьезом. И в качестве подготовки к мероприятию я пригласил сегодня в программу «Три четверти» человека, обладающего нешуточным чувством юмора, великолепного комедиографа и по совместительству знаменитого кинорежиссера Юрия Мамина, чтобы вместе с ним подвести итоги уходящего года, а заодно и попытаться понять, куда же тропинка ты нас всех завела. А для вас, дорогие радиослушатели, у меня есть вопрос. На кого вы надеетесь в критической ситуации? И на кого надеяться теперь нам всем вместе взятым? Я чувствую, что у вас есть ответы на эти вопросы. Так что звоните нам в прямом эфире по телефону 325-61-77. Я повторю, 325-61-77. И ваши голоса, я надеюсь, украсят сегодняшний этот самый прямой эфир. Итак, Юрий Мамин, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий, и добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Ну вот, еще один год взял и зачем-то утек, в историю перешел.
Ну куда же, назад, что ли, ему течь?
Вот было бы забавно, на самом деле, если бы течение времени иногда как-нибудь так, ну хотя бы, если год хороший, по кругу бы.
Это было бы замечательно, конечно. Большинство россиян, кстати, и хотят повторить счастливые годы своей жизни, чтобы они вернулись, но, увы, время безжалостно, неизбежно бежит вперед.
А вот было бы забавно, если бы люди проживали один и тот же год, но возраст бы менялся. То есть год пусть был бы вот одинаковый всегда, а люди становились старше, старше, старше. Одно дело, ты смотришь на мороженое за 19 копеек, когда тебе, сколько там, лет 11-12, хорошо, тебе нравится. А другое дело, когда тебе уже лет 48, и тебе это мороженое за 19 копеек, на другие вещи ты уже смотришь.
Ну, тут есть еще другая вариация. Мы даже видели фильм «Случай с этим самым». Ну, тот, что поставлен по американской новелле Фицджеральда, когда человек рождается старичком, а потом, в обратную сторону. Забавная ситуация. Ну, и, по крайней мере, интересно было бы жить.
У нас есть звонок, первый звонок сегодня. Добрый вечер, вы в эфире, мы рады вам.
Добрый вечер, меня зовут Антон.
О, очень приятно, Антон.
Я бы хотел поздравить студию с наступающим Новым годом.
Да, спасибо.
Я сначала хочу итоги своего года сказать. Первое. Я выделяю весенний книжный салон. На втором месте также упомяну культурный форум, который прошел в нашем городе. И третий пункт. Юбилей Юрия Тимирканова, 80 лет.
Замечательно, Антон.
А теперь я хочу...
На кого вы надеетесь?
Да. Я считаю, надо не надеяться только на себя самого, и тогда будет все нормально.
Замечательно, спасибо. Вот оптимистичный человек и хороший, на самом деле, отметил позиции культурные, то, что было в этом году. Молодец, спасибо.
Да, ну, есть только два варианта. Те, которые особенно верят в Бога, они на Бога надеются. Кто не верит, может...
Сами не оплошают.
Да, на себя только надеяться, хотя может и оплошать, увы.
Это да. Я посмотрел, что нам предлагают те люди, которые несут ответственность за подведение итогов уходящего года. Есть такие, наверное, специальные люди. Они смотрят свой большой мелкоскоп и зрят, что же важного случилось в уходящем году. Потому что, еще раз повторю, год зачем-то уходит. Ну и, конечно же, для России позиция первая, все об этом говорят, это выборы. Год начался с выборов президента, вернее, в марте. Он начался с января, прошло всего ничего, были выборы, на которых победил действующий президент. Ну и вот граждане России, во-первых, они сделали такой выбор, а во-вторых, им до сих пор кажется, что это важно.
Ну, так буквально вчера, подведя итоги после этих выборов, президент рассказал об успехах, которые произошли и будут происходить в дальнейшем.
Ну, я считаю, что поскольку россияне сделали осознанный и правильный выбор, можно всех с этим и поздравить.
Да, конечно.
И, конечно же, следующая позиция, которая, ну, развернулась уж таким большим праздником. Кстати, сначала был праздник Зимней Олимпиады в Корее, если кто не помнит, где наши спортсмены, ну, в общем, как всегда, неплохо зимние выступили. Правда, все время ловят наших спортсменов на принятии каких-то специальных препаратов. Я как-то говорил, давно уже это было, с очень опытным и грамотным спортивным доктором. И спортивный доктор, будучи в материале и в информации, он грустно сказал, что, конечно же, профессиональный спорт – это борьба никаких не спортсменов, а борьба медицинских лабораторий. И вся тонкость состоит в том, поймали тебя или нет. И также он грустно говорил, что вот китайцы, они хитрецы, потому что они используют такие какие-то свои снадобья, которые официальная медицина не прибором не определяет. Китайский прибор определяет, но они его никому не дают. А западная медицина не видит, чего они дали спортсменам. Каких камушек, травок, что-то вот там подышали над ними.
Значит, опять-таки идет конкуренция технологий, и тут мы не на первом месте далеко.
К сожалению, потому что нас начали как-то так крепко ловить.
Ловят. Значит, можно легко поймать.
Мне спортсменов жалко.
Конечно. Потому что, вообще говоря, выигрывают только начальники, когда выигрывают спортсмены. А когда спортсмены проигрывают, начальники тоже ничего не теряют, своих мест они не теряют.
Ну, опять же, так обидно. Вот он приехал, бегал, попал во все, что было, он выстрелил с руки. И вроде...
И вложил все свое здоровье, все свои силы, потому что это была главная цель жизни – выиграть и получить первое место.
Опять же, он страну прославил, стоял с флагом под гимн на пьедестале, слезы текли у него из глаз, и счастье было. А потом ему говорят, положь медаль на место, потому что у тебя в крови, и называют химическую формулу.
Да, но это называется плюнуть в душу так, что потом вся жизнь уже не казалась бы малиной.
А он же потом кричит, я не ел морковь.
Да, это смех сквозь слезы.
А вот как думаете, возможен вообще спорт, как его замышлял господин Пьер, и он же Докубертен, какие-то 100 с небольшим лишним лет назад, возможен ли он как чистый вот такой вот акт радости человеческой, состязательности, без политики, вот без того, чтобы приходили вот эти вот люди в лампасах и не говорили, ты обязан умереть на площадке, но разгромить этих наших ненавистных нам из Блефуску ребят.
Я думаю, что сегодня... Нет, сегодня это невозможно, потому что очень сильно поменялась психология человечества, и какие-то приоритеты, то, чего они добиваются, это, конечно, не спорт, это деньги. И тогда спорт ничем не отличается от другого, вообще, другой промышленности, другого бизнеса.
Ну, у нас же в стране даже не деньги были, вот даже в советские времена, если вспоминать, когда
престиж.
Мне так жалко было наших спортсменов, когда действительно звонят тебе с Центрального комитета или с какой-нибудь там организацией серьезной и говорят, что такое после первого периода вы проигрываете две шайбы? Всех на дыбу. А ну, отыграться. Ну, вот.
Но я не помню, чтобы тогда была такая широкая кампания. Бывали редкие случаи, когда кого-то ловили на допингах.
Нет, далее. Я не про допинг, я про результаты.
Понятно. А результаты? Ну, это идеологическое, идеологизированное государство. Но мы можем вспомнить Древнюю Грецию, где возникл вообще олимпийский спорт. Я не знаю, насколько там были замешаны всякие политические, кстати, идеологические моменты. Нет, по-моему, действительно, это было вообще радостное соревнование силы, ловкости, умения и так далее.
А вот интересно, да, греки же отливали своих победителей, особо выдающихся, да, в бронзе, и, слава богу, благодаря этому дошли...
И делали в мраморе.
Дошли скульптуры, и мы знаем имена даже победителей Олимпиад, и в книгах об этом писалось. Вот сейчас спроси кого, кто победил на позапрошлой Олимпиаде в чем-нибудь, и никто не знает.
Ну, сейчас вообще эпоха такого количества информации, что мы с вами навряд ли смогли бы обсудить тот фильм, который видели вчера. чего не было как раз в прежние времена, ну, полвека назад. Посмотрели,
тогда
и в любом зале...
Событие.
Это картина, книга, обсуждали все. И кто не прочитал, тот просто какой-то отсталый. А вообще, это была общая тема для разговоров. И люди, которые освоили ее, поднимались на новую ступеньку. А когда они не могут это обсудить, они не поднимаются на новую ступеньку. И не в зависимости от того, сколько информации, ее прибавилось, а они остаются не только не умнеют, а они опускаются до уровня плинтуса. Я, по крайней мере, могу судить даже об уровне современных студентов, которым преподаю. Угу. Они невежественны очень.
Так и вот как раз в этом же контексте была и ценность профессии и режиссера, и сценариста, и писателя. Ответственность какая? Если ты понимаешь, что твою картину увидит как минимум 150 миллионов, и ее будут обсуждать люди абсолютно разных слоев, но в том числе и очень культурные, и талантливые, и сами пишущие. Можешь ли ты написать какую-то пошлость или какую-то слабую абсолютно историю предложить зрителю, когда ты знаешь, что придут и твои коллеги, и друзья, и просто читающие?
Ну, так
публика?
И делали же, все равно очень много было слабого. Слабого было всегда очень много. Другое дело, что все-таки, я вам скажу так, вот институт редакторов, который переходил в цензуру, он был, конечно, убивал большие какие-то возможности свободы творчества, и очень много гениев, вообще говоря, было убито. Многое было не сделано. Но он все-таки создавал определенный уровень, ниже которого культура не могла опуститься. Ну, например, вранье по части исторических событий, по части правды о одежды, по части без, ну, просто неграмотности элементарной.
Но, с другой стороны, снят же был Александр Невский.
Это идеологическая картина, в чистом
где
виде.
Где нет не то, что ни слова правды, ни в чем. Вот вообще ни в чем.
А скажите, Дмитрий, а вы назовите картину советского времени, где было бы слово правды? Вот и они есть, но их очень мало.
Исторические или просто картину?
Ну, исторических вообще тут такой не было, просто и современных нет таких, которые, ну, например, сегодня нам многое рассказывают и про, там, предположим, Харламова хоккеиста,
ну, там
делая фильм...
столько ерунды.
Абсолютной ерунды, дело в том,
так,
что...
Фильм во-первых, про Высоцкого, все вот эти вот как бы...
Да, это очень... Там есть элементы.
Элементы.
Там, да,
вот
именно, на это элементы ссылаются, но привязываются, потом начинается очень много возмущений от людей, которые остались еще живы. Про Александра Невского никто не может сказать, что так, это было не так. Но там какая-нибудь родственница Харламова или родственники этих самых спортсменов «Движение вверх», они имеют основание сказать, что все было не так, потому что это все перебрано. Но это вопрос... Ну, искусство, оно и не требует...
Баскетболисты возмущались про Александра Белова.
Да. Нет, ну вообще, надо сказать, пафос победы, когда люди за последние 3 секунды случайно попали, хотя не могли попасть, им готовы дать героев России за это вообще нонсенс. Мне кажется, абсолютный.
Вот переходим еще к главному спортивному событию прошлого года. Конечно же, чемпионат мира по футболу здесь, в городах столичных и нестоличных, в том числе Петербург, тоже был захвачен чемпионатом мира в полном абсолютно объеме, в полной мере. Вот как кажется вам, ну, во-первых, нужно ли было это мероприятие? Я понимаю, что тем, кто его устраивает, им нужно. Во-первых, это большие потоки прокачиваются материальных ценностей, а во-вторых, это какой престиж и выгода им самим. То есть им в копилку такая падает большая медаль. Выступление нашей сборной. Смотрели вы чемпионат мира, нет?
Да, ну, кое-что, кое-что.
Вот. У меня оставило недоумение... Вот эта большая радость по поводу выступления сборной России. Если бы я сам не играл в футбол, если бы я не разбирался в этом виде спорта, я, может быть, тоже бы радовался. Но вот это вот хождение на полусогнутых, вымучивание, просто вымучивание матчей, ну, для меня это был такой элемент, ну, не то что позора, а жалко было смотреть. И дальше случайное попадание мяча в ногу нашему голкиперу. Какая слава, боже, свалилась на вратаря. Удар был по центру ворот, но случайно там случайная нога задержалась. Сам вратарь уже свалился в угол, нога не успела за ним. Но нет же, в стране раздута такая просто кампания счастья по поводу великой нога Бога. Боже мой.
Нет, ну я должен сказать, что со времени вот этой вот Сочинской Олимпиады, на которой были угрохано огромное количество денег, я сначала возмущался, стоит ли она того. И когда вдруг там была вот эта временная победа, и дали голодному, вообще говоря, небогатому народу, дали возможность почувствовать себя победителем в чем-то, я вдруг понял, что политика себя оправдывает. Вот эти вот безумные траты, которые можно было бы вложить в школы, я не знаю, в больницы, детские сады, в больницы и так далее.
Дороги.
Да, почему нет? Оно оправдывает, потому что за это спасибо не скажут, а вот за это сказали спасибо. Молодец, привел нашу страну. И, кстати говоря, футбольный вот этот вот чемпионат, это из той же серии. Когда я возмущался, как много денег истратили на стадион, сколько поворовали, сколько, так сказать, зачем это было нужно, он же не будет так работать дальше. Полно этих самых спортивных сооружений, которые после этого будут просто разваливаться. Деньги выкинуты. Нет, не выкинуты. Это была мощная и удачная попытка перевести внимание со своих нужд на вот этот вот чемпионат, которым болела и жила вся страна. Но сегодня такого события нет, но придумывается новое из той же серии. Давайте переименовывать аэропорты. Давайте, да. Давайте. Вот это занятие, в которое тоже втянули, оно не такое успешное, но мозги заставили, запудрили их заниматься вот этой вот ерундой.
В принципе...
И столько глупости проявилось в этом, вот этих выигравших. Какое количество, сама по себе дурацкая, конечно, компания, как все советские пробеги. Я посвящаю свой пробег, автопробег, там, партийному съезду такому-то или событию. Ну, это, я не знаю, только у нас такое могло существовать, но вот эти традиции, оказывается, они живы, и они существуют до сих пор, отвлекают, лишь бы отвлечь мозги, лишь бы заставить заниматься вот этими делами, как, скажем, чтение там Чехова или Толстого, всеобщее, всемирное, и Пушкина. Это втягивание в какие-то другие... Давайте поговорим о другом. Давайте не будем касаться болезненных тем.
Ну, опять же, тут мы должны быть благодарны античности, потому что Древний Рим все это давно открыл и разработал, и хлеб, и зрелище, и все это работало очень даже и недурно.
Верно. И долго. Долго. Несколько столетий.
Да. Ну, вот со спортом мы разобрались. То есть народу спорт понравился, как говорили, кино мне, в общем, понравилось.
Ну, да, надо сказать, народу нравятся победы. Победы большие, маленькие, но они должны быть, потому что если другого нет, если что-то жидкое на столе и пустой холодильник, то чем можно порадовать душу? Только каким-то ощущением вот внутренним, которое называется, ну, принадлежность, причислить себя к какому-то вот этому общему большому празднику и большому сообществу. Мы победили, мы к этому причастны. Да, так отработано, и на этом очень долго, вообще Советский Союз на этом стоял.
Здесь. Вот как раз хотел спросить вам, вашему, а чему вот сказать, что Перу нет, вашему оку кинокамеры тоже нет, режиссер чем делает, вот оператор оком, да, литератор пером, а режиссер чем машет?
Действием. Мастер действия.
Ваши хлопушки принадлежат...
Но хлопушкой режиссер не машет, это помощник режиссера.
Опять не туда.
Режиссер говорит только на мотор и стоп.
Вот вашему его... мотору и стопу принадлежат замечательные острые социальные комедии 80-х годов, да, и «Фонтан», и «Праздник Нептуна», «Бакенбарды», тем более, ну и, конечно же, «Окно в Париж». За 30 лет... Изменились наши российские люди или нет?
Изменились.
В чем?
Они стали невежественнее и глупее.
Даже так?
Ну, это очевидно.
То, что вы высмеяли в 80-е годы.
Это была же самая читающая нация. Даже тогда, когда мы высмеивали
80-е. Нет, ну я вспоминаю, вот совсем недавно, буквально, ну, пару месяцев назад я застал на одном из каналов «Праздник Нептуна» и посмотрел его. Ну, вроде как все то же самое. Та же глупость человеческая, та же чиновничья глупость, те же шведы, приезжающие, уезжающие. Вот все то же самое.
Конечно.
То же массовое идиотическое ныряние в прорубь с криком «Непосрами мачизму».
Нет, события и ментальность, она не изменилась. Она такая же, собственно говоря, и при Гоголе была. Почему мы сегодня, читая Гоголя, удивляемся, насколько похож, скажем, Ноздрев на Жириновского, а Собакевич на Зюганова? Но это типы, они же, вообще говоря, они же уходят и до Гоголя куда-то туда в столетие. Они не меняются. Практически это вот те наши предки и наши потомки, которые будут на них похожи. С некоторыми, конечно, так сказать, редакции, они отредактированы всегда. Другой вопрос, как все-таки относились к этому? Тогда смеялись, тогда люди готовы были подхватить шутку, и они понимали, они могли посмотреть со стороны, с высоты на свою жизнь, на эти явления, эти жизни. Сегодня нет. Сегодня они не умеют. Кстати говоря, сегодня не стал бы люди смеяться над праздником Нептуна, хотя в былое время, я помню, была ситуация даже, когда из зала унесли человека, он так смеялся, что ему плохо стало с сердцем. Его увезли на скорой. Сторона смеялась.
Вы опасный, Юрий.
Нет, я помню этот год, 87-й, голодный, когда запрещено продавать алкоголь, холодный Невский, отопления нет, и мы идем со своей женой по Невскому, и во всех кинотеатрах в режиме нон-стоп бесплатно показывается праздник Нептуна. Мы зашли в один кинотеатр, это была «Аврора», потом зашли в «Титан», потом зашли в «Октябрь», в «Колизей», и там нон-стоп, и люди сидят, хохочут, голодные, без водки. Это было мое счастье, это был мой триумф, действительно.
Вы были водкой. А у нас тем временем звонок. Добрый вечер, извините, что заставили вас ждать. Вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей. Ну, для меня этот год знаменателен тем, что я поставил за полгода, вот, где-то с июля-августа, столько подписей, сколько не поставил за всю жизнь. Вчера поставил подпись на инструкции, как ставить елку и взрывать петарды. Вот. И вы не забыли, кстати, очень важного, фундаментального явления в российской нынешней жизни. Сейчас идет бурное строительство паразитического класса. То есть вот у начальников подросли внучки, внуки, их надо пристроить. Вот они, эти все инструкции, у нас пачка инструкций формата А4, сантиметров 5 уже.
А вы работаете автографистом? Вы ставите...
Я работаю в системе ЖКХ, ага. Ленобл-водоканал Ленинградской области.
Ну,
простым рабочим.
Тогда скажите, вот вы в критических сложных ситуациях на кого надеетесь? И на кого вы посоветуете надеяться россиянам, которым вы точно так же принадлежите, простой житель нашей страны?
Ну вот я связываю, что будет большое влияние вот на жизнь этого паразитического класса.
Нам на них надеяться?
Ой, в критической ситуации я не теряюсь и действую быстро и решительно.
Ну то есть все сам, вот так же, как наш первый радиослушатель.
Да, вот нету такого вождя, за которым мы бы это...
Настоящих буйных мал. Вот и нету вожаков. Высоцкий нам уже об этом спел. Да. Переходим от... Вернее, не переходим. Мы так и будем сегодня вращаться вокруг античности. В те времена строили Вавилонские башни, Колизеи строили успешно, что помогало на время. У нас построили в нашем прекрасном северном городе, в Пальмире Северной, в столице нашей второй, построили башню от земли до неба. Вот, а я теперь теряюсь. Сначала я, конечно, как и многие культурные жители северной столицы, я как мог возмущался. А теперь я смотрю на нее, и мне даже это нравится.
Мне нравится только одно в этой башне, что ее не построили на Охте, там, где ее должны были построить. И когда была эта борьба, и, как ни странно, я хочу обратить внимание, мои коллеги, люди культуры, там, в том числе артист Боярский,
вот
и еще ряд, они были за то, чтобы построить ее, потому что бизнес-центр, ну, там, вероятно, этим людям культуры-то, в общем-то, и не хватает. Они не понимают, что единственная ценность нашего города, Петербурга, это все, что построено было до революции. Зодчими, которых приглашали государи, в разное время разные стили строились. Но вот эта вот небесная линия, о которой говорил Лихачев, она сохранялась. И город именно тем восхищает, что он представляет собой ансамбль музея архитектуры на открытом, под открытым небом. И но вот когда не... строится вот эта вот башня, которая нарушает все и вся, и она доминировала над Невой, это, конечно, ужас. И вот это вот ощущение отсутствия культуры, которое даже у моих коллег существует, это отсутствие вообще вкуса, стиля, понимания, понимания того, что же есть такая настоящая красота. Слава богу, это не произошло, и я эту башню видел. Для меня это действительно уродство. Она похожа либо на початок, либо на какую-то ракету.
Нет, она лучше. Что? Я назвал это строение Лахтинский кол.
Кол.
Кол, который, на самом деле, я понял его назначение, возможно, когда мировое зло вдруг попробует повиснуть над Петербургом, оно наткнется на этот кол.
И сядет на него с большой задницей своей.
Ну, а как иначе бороться с мировым злом? Только Лахтинский кол. Самое ужасное, что ведь абрис Петропавловской крепости-то испортили.
Да, конечно.
Если смотреть, вот это ужас в том, если смотреть от Троицкого моста, если начинать восходить на Троицкий мост со стороны памятника Суворову, мы видим просто вровень со шпилем Петропавловской крепости.
Да, это изуродовали пейзаж города, и это я называю «газпромовский вкус». Это, вообще говоря, уже будет просто такой термин.
Я хочу выступить немножко в защиту.
Так.
Я видел эту башню красивой. Серьезно, эта башня прекрасна, она действительно прекрасна, когда наступает в летнее время вот эта удивительная морская погода, когда над заливом повисает солнечная дымка. Вот такая абсолютно морская погода, когда тепло, когда жарко даже. И вот так все в дымке, в пастельные тона. И вот тогда вдруг эта башня, она становится салатно-голубых пастельных тонов, она преображается. Вот на фоне такого же пастельного петербургского неба она прекрасна.
Нет, как отдельно ее можно было бы рассматривать, но все дело в том, что
мешало в отличие ее поставить от Москвы, в Лисьем носу.
В отличие от Москвы, которая вся состоит из таких башень, Петербург отличается тем, что это город как ансамбль воспринимается. Вот это город-ансамбль, а не отдельных каких-то микрорайонов или...
Может быть, мы еще не знаем, может быть, другие члены ансамбля еще не доехали. Вот только башня первая приехала, а другие ансамблисты, они спешат к нам. И вот такие участники коллектива повсеместно где-нибудь возникнут.
Ну, это все равно, что ввести мощную электрогитару в симфонический оркестр.
Вот. Кстати, эта же башня очень интересна, я не побоюсь этого грустного слова, смотрится из Петродворца, вот прямо если выйти на залив.
Я смотрю, Дмитрий, вы ее обошли со всех сторон. Вы сколько времени потратили для того, чтобы ее обозреть со всех ракурсов?
Вы же знаете, что я бурно действующий автомобилист, и я очень активно использую наши новые вот эти дороги, западный скоростной, и кольцевую, и поэтому вот я ее лицезрю постоянно. Она как бы стала...
Вы сделали снимки со всех ракурсов?
Никогда.
Напрасно, тогда вы могли показать.
Я хочу...
Как Мане рисовал эти самые стадии сена?
Ну, во-первых, может быть, вас это тоже примирит, как меня примирило. Как я смирился с башней. Можно книгу такую написать, как я с ней смирился. Я подумал, такая башня, ну, ужас, конечно же, башня. А потом ведь Петербург, это же морской город. И в Петербурге
она похожа на
было маяка. У нас не было своего Александрийского маяка. А у нее наверху вот эта штука мигает. И я сам себе сказал, Дмитрий сказал сам себе, это петербургский маяк.
Это он будет тогда действовать,
и меня отпустило...
когда затопит. Вы знаете, нам же предсказывают, что когда растают льды Антарктиды, то затопит и Петербург, и Голландию, и часть, и Англию всю, и так
и
далее.
И Новую Голландию.
Да. И вот тогда этот маяк, вероятно, будет работать.
Вот,
вы правы.
Да, я на него смотрю как на маяк и как так примеряюсь. А у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хочу выразить свое возмущение с тем, как трансформировали сквер у памятника Ленину. Назывался он еще до войны «Аллея у памятника Ленина», а попросту на нашем местном языке «Аллейка».
Какой памятник?
Какой памятник вы имеете в виду? Где?
Ну, Финляндского вокзала.
А, ну да.
Как уничтожили приблизительно 70% зелени, и почти на каждом квадратном метре устроили по фонтану. Вот как можно гулять, когда ветер, допустим, с Невы, с детьми в этой рекреационной зоне? Там и так было прекрасных два фонтана. Замечательный был сквер, он достаточно был уютный, 4 ряда лип, персидская сирень, пионы на центральном газоне. Понимаете,
это
водоканал очень сноровисто вот это все провел за одно лето, буквально за 2 недели. Понимаете, это разве не идиотство?
Ну,
нет, я извини, скажу. Вы не понимаете задачи. Это делается совершенно не для того, чтобы вам нравилось или нет. Дело в том, что это был проект, на который победил, и на него были даны деньги. Да, поэтому
голосовать.
Там, так сказать, если скажут, что очень выгодно ваш дом разрушить, а построить на этом месте что-то другое, оно так будет сделано, потому что с этого зарабатывают чиновники.
Вы как человек, снявший фильм «Фонтан»,
да.
Вам про фонтан и отвечать.
Вот именно. Я я отвечаю, что...
А вам фонтаны должны нравиться, стало больше фонтанов около Ленина.
Любой проект, который делается, скажем, защита какого-нибудь там архитектурного памятника, это не забота о культуре. Это кому-то пришло в голову, что здесь можно пощипать вообще государственные деньги и положить себе 50% или сколько там в карман. Единственный вариант, любое начинание, оно с этим связано.
Мне хочется вот эту ироническую и отчасти остросоциальную предновогоднюю беседу разбавить немножечко музыкальными вибрациями.
Что вы имеете в виду?
Я, Дмитрий? Юрий, имею в виду ваше же музыкальное же произведение в виде песни.
В виде песни. Это не моя песня. Это песня, если вы хотите то, о чем мы с вами говорили, показать. Да. Так это... Да, я просто... Вы скажите, что я еще и композитор, потому что...
А я скажу, пишу. Юрий Мамин, хочу вам сказать, дорогие радиослушатели, не только блистательный кинорежиссер и не только порою и автор литературный своих фильмов, которые он снимает, но он еще и буквально с самого что ни на есть детства музыкант и человек, который к композиторскому... жанру, имеет самые непосредственные отношения. И если вы будете смотреть внимательно в титры фильмов Юрия Мамина, то иногда вы увидите, что музыку к фильму написал тоже некий Юрий Мамин, полный тезка и однофамилец нашего режиссера.
Ну, должен сказать, что бывает это у режиссеров. Чаплин тоже был автор своей музыки. Том Тейквер пишет музыку к своим фильмам. Но дело не в этом. Вот эта вот песенка, которая сейчас прозвучит, она ерная, она, значит, издевательская, но это по существу перевод, который сделал мой товарищ, друг, поэт Вячеслав Лейкин. Перевод из Аристида Брюана, французского шансонье, барда, скорее сказать, такого, как Высоцкий. Он писал песни протеста, критиковал тогдашнее общество, и, как странно выясняется, они нас так поразили, что они звучат удивительно современно. Та песенка, которую сейчас вы услышите, называется «Из грязи в князи».
То есть, если что, виноват Брюан?
Брюан, Аристид Брюан.
Слушаем.
Я знал когда-то даму, глухую, как бревно. Пропеть простую гамму ей было мудрено. Была она моложе в те давние года, но я противней рожи не видел никогда. И вдруг, пардон, с каких это щедрот, буквально райской вырежена птицей, она публично разевает рот и все-таки становится певицей. Со множек смотрит этакой звездой, хотя поет, как старый казадой. Времена таковы, что сегодня, увы, за бесценок скупаются визы, чтоб из грязи да в князи, из вороны в бароны, из героя репризы в маркизы. Если денежки есть, купишь совесть и честь и талант с популярностью в паре. За посильную мзду можно сделать звезду из любой незначительной твари. Я был знаком с унылым и серым существом. Владел он слишком хилым и серым веществом. Не выказал ни разу каких-нибудь идей. И видно было сразу, бездарен хоть убей. И вдруг, мон дье, с каких это щедрот, он лезет в гору в темпе слишком быстром и удивляя весь честной народ. Средь бела дня становится министром, вельможей, политической звездой. А нам его успех грозит бедой. Времена таковы, что сегодня, увы, за бесценок скупаются визы, чтоб из грязи да в князи, из вороны в бароны, из героя репризы в маркизы. Если денежки есть, купишь совесть и честь и талант с популярностью в паре. За посильную мзду можно сделать звезду из любой незначительной твари. Со мной учился в классе довольно гнусный тип, и не бывало грязи, куда бы он ни влип. Нахальный, как отрыжка, и шустрый, словно мышь, доносчик и воришка, такой вот был малыш. И вдруг, привет, с каких это щедрот, замечен на блистательном приеме, ценитель блюд, законодатель мод, желанный гость в любом приличном доме. Он стал банкиром, светской звездой, а сам набит бездарной ерундой. Времена таковы, что сегодня, увы, за бесценок скупаются визы, чтоб из грязи да в князи, из вороны в бароны, из героя репризы в маркизы.
Если денежки есть, купишь совесть и честь, и талант с популярностью в паре. За посильную мзду можно сделать звезду из любой незначительной твари. За посильную мзду можно сделать звезду из любой незначительной твари.
А блестяще я узнал в исполнителе композитора.
Ну да. Это надо сказать, что на сотом канале я издавал телевизионный сатирический журнал некоторое время, когда был этот еще существовал канал, который назывался «Осколки», ну, так сказать, в память о Чехове и в его традициях. Его был первый журнал сатирический. И в каждом из номеров выпусков, он был небольшой, по 10 минут, была обязательно песенка Брюана «Острая».
У нас тем временем есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы говорили насчет, на что можно надеяться в этом году.
Конечно же, да.
В этом году можно надеяться на волшебство.
На волшебство.
В наступающем году можно... Ведь пора Нового года, и с 31 на 1 можно надеяться на какое-нибудь волшебство, правильно?
Ну, конечно же. То есть на манну небесную, о чем я в начале фильма смотрю на Юрия, конечно же, фильма в начале передачи и сказал. Только на волшебство, только на гуманитарную помощь сверху. Но я о хорошем хочу сказать. Вот тоже. Что россияне отмечают в качестве важных событий, которые произошли в этом году? Строительство происходит, строительство бурные, в том числе и полезных таких объектов, как мосты. Вот тем не менее, у нас в городе построили мост Бетанкура, можно было его построить прямо, как я смотрел изучение вот различных схем и предложений, можно было построить его хорошо и прямо, и он бы никого не задевал. Его построили криво, и он немножечко въехал в дом. Построили, тут же признали это градостроительной ошибкой. Вот до того, как построили, никак нельзя было признать. Только сразу, когда последний гвоздь вбили в мост.
Они не действовали по давно устаревшим традициям. Ведь раньше как? Сначала делался проект, а потом по нему строили. А сейчас наоборот.
Строили, а потом, да. Но, опять же, был построен Керченский мост через пролив, и таким образом Крым стал еще более доступен, нежели до этого.
Там, правда, были тоже свои огрехи, там отвалились какие-то части моста,
было
но
такое.
Их восстановили, правда.
И президент сам на царь Камазе промчался по вот этому мосту в сопровождении своих сослуживцев на других КАМАЗах.
Да.
Я так понимаю, что...
Да, но на личных.
Да.
Личный КАМАЗ.
Но они опробовали мост. Мост выстоял, на удивление. Царь КАМАЗ прошел по нему и не провалился мост. И поэтому теперь вот Крым стал ближе и доступнее.
Да, счастливое место.
Вот, ну, опять же, это же хорошо.
Конечно.
Вот. Во всяком случае, неплохо.
Нет, неплохо, потому что если любители Крыма, убежденные, особенно желающие там отдохнуть, и для них была большая проблема туда попасть.
Вот я также прочел сегодня в обзорах, что отметили наши же сограждане, с вами не какие-то специально засланные агенты, а что отмечают россияне, что в минувшем году им показалось, ну, в кавычках, достижениями. Вот говорят, что от нефтяных доходов страны каждый житель России в 2018 году получил не больше, не меньше, как 5 лет к пенсионному возрасту, 15% к цене на топливо, 10% к тарифам ЖКХ, 2% к НДС, ну и до этого от дорогой нефти россияне получили обвал рубля, всплеск инфляции, конфискацию пенсионных накоплений, повышение платы за вывоз мусора, удорожание ОСАГО, обложение дачников и репетиторов налогом на самозанятых, соцнорму на энергопотребление. Самое главное, чего удалось добиться в этом году, говорят сами же россияне, не агенты ЦРУ, что им разрешили бесплатно собирать валежник в лесу.
Здорово как. Ну и еще вчера, я хочу напомнить, вчера было сказано,
Юрий,
что очень много было сказано.
Вы будете собирать валежник?
Конечно, я буду его копить. Вдруг когда-нибудь это станет ценным сырьем.
Ну, опять же, вы же помните из всем известной песни, что если собирать валежник, то можно собрать и пробирающегося через него медведя.
Да, вот надежда на то, что не только медведя, можно китайца, может быть, какого-нибудь там.
Ну, это туда, ближе к тем границам.
Ну, когда здесь кончится валежник, придется идти туда. В Сибирь, кстати говоря.
Я вот думаю, а зачем нужен россиянам так сильно валежник? Ведь печь валежником, ну, как бы, наверное, сильно ты не натопишь.
Но из него можно соорудить, вероятно, я не знаю.
Домик Ниф-Нифа.
Да, да.
Ниф-Ниф, я помню, из таких веточек что-то себе мастерил.
Верно. Глины только еще обмазать все это, и, пожалуйста, это крепкое жилье. Ну, дачный участок рядом. В общем, если, да.
Загородное строительство.
Загородное, да? Да, для загородного это незаменимая вещь.
Валежника, глина.
Потому что это дешевле гораздо, чем то, что продается в строительных магазинах.
Да, меня, кстати, просто потрясают цены на поганашно-деревянные изделия в стране, где леса столько, и когда маленькая, тоненькая палочка стоит, простите, под 100 рублей, я спрашиваю, с какого ценообразования это происходит? Почему? Да. Я готов примириться с этим, но вот, почему?
Вот это поняли не только вы, но и какие-то чиновники от власти. Они поэтому поняли, что надо позаботиться о людях.
Валежник.
Валежник предложили они. И надо сказать им спасибо,
наверное. Хотя мне кажется, что Валежник – это фамилия популярного эстрадного певца, нет?
Он Малежник. Или даже без Малежик. Угу.
Но из неиронических как бы успехов все-таки отмечают наши граждане, а вернее им стараются показать вот эту сторону дела, что у нас Минздрав России повысил тариф на ОМС за лечение пожилых людей в 2019 году, и врачи теперь будут предельно внимательно, Юрий, относиться к нетрудоспособным пациентам, ссылаясь на официальную информацию Министерства здравоохранения России. Стало известно, что в 2019 году те, кому за 60 лет, есть такие еще в нашей стране, странно, но есть, смогут получить полноценное внимание лечащего врача, так как ему за это будет доплачивать государство. Вот такая новость. Верите ли вы в это?
Я сам наблюдал картину, как проводят кардиограмму. Разговаривают две сестры, поставили вот эти вот, прижали резиновыми присосками провода. 1,5 минуты, раз, сняли, говорит, все, получите листочек.
Они сестры, они друг другу сестры?
Они, нет, две сестры, которые разговаривают в это время между собой, а больной лежал, и его очень быстро отпустили.
Две сестры – это сокращенная пьеса Чехова.
А, да, это на один акт меньше, значит.
Ну, конечно же.
Акт в смысле драматического представления.
Ну, тут уж как пойдёт.
Антракта. Да. Да, конечно, конечно, медицина наша идет.
Не, но с другой стороны, если вот теперь государство будет как-то финансировать эту сторону, мы все жаловались, что вот на здравоохранение не хватает денег, что они уходят непонятно куда.
Поскорее надо становиться 60-летним человеком, тогда тебя начнут лечить хорошо.
То есть обратно немножко, то, с чего начали, что время немножко назад.
Да, да.
Вы когда, Юрий, будете 60-летним?
Ну, не скоро еще, я не знаю даже. Наверное, должно пройти еще лет 40, наверное, тогда. Мне же сейчас 20.
Ну, нет, я думаю, что по-другому. Должна быть все-таки своевременная кончина, потом реинкарнация, а потом 60 лет.
Не надо раскрывать эти тайны. Это а посвященные люди знают о том, что можно вообще прожить еще много жизни.
О программе реинкарнации.
Да, да, реинкарнация, о карме и прочее.
Ну, ладно. Вот если бы те, кто иногда определенные вещи вытворяет, знали о карме, они бы так, наверное, не поступали.
Ну, надо сказать...
Они бы стыдились.
Нет, вот индусы, например, в отличие от нас, очень спокойно, когда говорят, видят какого-нибудь прощелыгу индийского, он нисколько не волнуется, что он вот нищий и живет так. Скорее бы это кончилось жизнь, следующее, может, удастся. Если он не станет животным, то, может быть, станет богачом.
Повезет, авось.
Да.
Ну, вот мы так подошли к еще одной важной вехе этого года. Конечно же, все россияне неминуемо обсуждают варианты пенсионной реформы, повышения возраста. Мало кто знает, что это было предписание Международного валютного фонда еще в начале года. Поэтому, ну, как тут было не выполнить? Предписали же.
Ну да, конечно, конечно. Они вообще руководят нами, и поэтому на кого надо валить, как могут. Конечно, наши не виноваты.
Наши нет. Да. Ну вот как вы думаете, действительно, мы живем все дольше и дольше, нам же говорят, что... Я сегодня прочел, что в 2030 каком-то году россияне просто обязаны будут жить 80 лет. Это было прямо как приказ.
Ну, если такое делают приказ, наверное, выполним, конечно.
То есть хочешь не хочешь, а живи 80 лет. К 2030 году.
Ну, мы же привыкли, как скажут, так и делаем. Вероятно, скажут до 90, будем терпеть.
А вот с другой стороны, мне странно, что людям повысили пенсионный возраст, а сотрудникам определенных служб не повысили. Они вот как свои формы пышные наели, к 40 скольки-то годам.
Да, и пенсию с того же возраста начинают
и
получать.
И пенсия у них немножко другая.
Да, и с того же. Ну, что же делать? Они оказались... Просто они... Ну, не все же так могут быть осчастливлены. Они будут, вообще говоря, страдать за тех, кто будет жить до 80, до 90.
А может быть, просто знают, что они не доживут до 80, поэтому их как-то пораньше выпускают? Ну, как с урока. Типа, Анна Михайловна, можно я выйду?
Это называется, лучше 30 лет питаться кровью, чем 100 лет падалью, как говорил этот самый Орел Ворону. Да?
Орел. Ну, о хорошем. Вот по поводу хороших происшествий в этом году. Были, конечно, и трагедии, и катастрофы. Не будем даже говорить о них, потому что... Трагедия есть трагедия. Тут не до шуток и вообще не до обозрения. А вот хорошая. Международная космическая станция провалила план запуска модуля с двумя космонавтами на борту на орбиту Марса. Но вроде это как
большое,
ирония.
Большое удовольствие.
Но...
Я думаю, есть люди, которые это отмечают.
Но Илон Маск на самой мощной ракете в мире, как мы помним, запустил автомобиль с манекеном на борту, и теперь этот автомобиль бороздит космическое пространство. Ну, это же хорошо.
Конечно, это очень хорошо. Для кого?
Я не знаю, ну, для автомобиля. Опять же, это, мне кажется, хорошо для будущих космических археологов. Через какие-то мегапарсеки, через световые годы.
Ну, вот странно, выпустили автомобиль в космос, а эти самые линии для движения не проложили. Как же тогда можно будет вообще с ним не столкнуться в космосе?
Меня другое возмущает, что автомобиль-то поехал, а где сотрудники ДПС космические?
О, да,
вдруг автомобиль не так, как надо, едет. Вдруг у него чего-нибудь... Опять же, манекен должен им дыхнуть заряженную трубочку.
Вот интересно, каким образом будут штрафовать космические гаишники?
Автомобиль поехал раньше, чем космическое ДПС. Это упущение.
Это непорядок. Это просто непорядок.
Сначала надо было поехать поставить пост где-нибудь там в районе Марса. А потом уже Маску.
Я считаю, что вам нужно заявить об этом во всеуслышание на международной арене. Дмитрий, это замечательное заявление.
На международной арене цирка?
Да. Дюссолей.
Но вот, кстати, об хорошем. Кроме того, что автомобиль Тесла начал бороздить космическое пространство, ну, правда, я думаю, что его когда-нибудь найдут археологи будущего и будут в восторге, потому что они получат автомобиль 21 века. Это будет, ну, представьте...
Вдруг это будут инопланетяне?
Пусть. Все равно, что мы бы получили какую-нибудь колесницу месопотамскую в полном сборе, да с конями еще в придачу, мы были бы счастливы. А вот, например, из хорошей информации нам сообщают водители будущего. Сразу несколько компаний, несколько, не одна, несколько, пообещали представить летающие автомобили. Вот уже в следующем году.
Да.
То есть в этом году они уже как бы типа их разработали. Это по поводу
событий. Я даже видел. Года. Вы видели, как он залетел?
Это не у нас, это не сколковский автомобиль, а иностранный автомобиль. Летающий такси скоро будет.
Летающий от Германии, я видел, да.
Ну, вот так вот минул год, еще один. Как говорили хронисты, если их так можно назвать, те, кто писал хроники прошлого, летописцы, мирно бысть. Слава богу, что в этом году глобально было мирно. Что я желаю всем нам, чего я желаю всем нам, и в следующем году самое главное, чтобы мирно бысть. Юрий, а я вам желаю успехов самых разнообразных, чтобы следующий год принес вам радость и хорошую, здоровую иронию замечательного человека с отличным чувством юмора.
Спасибо, Дмитрий, вам желаю того же.
Ну, мне остается добавить, дорогие радиослушатели, что за звукорежиссерским пультом для вас работала Елена Голобородько, но вел передачу Дмитрий Филиппов. С наступающим Новым годом и до новых встреч!